Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 4 июня, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Армия РФ продвинулась у Карловки на западе от Авдеевки, сообщил Дипстейт 3 июня. Судя по карте проекта, российские войска вплотную подошли к селу, вблизи которого на реке Волчьи находится Карловское водохранилище. Бои уже идут в районе дач на восточной окраине Карловки. К такому выводу пришли аналитики проекта, проанализировав видео с Покровского направления от оперативно-стратегической группировки войск Хортица. Дипстейт полагает, что ВСУ не смогут долго сдерживать агрессора здесь, пока линия боевого столкновения не упрется в водоемы. За прошлые сутки потери среди армии РФ составили 1290 военных, пишет украинский генштаб сводки на утро 4 июня. Ведомство также отсчиталось об уничтожении более 200 единиц техники, среди которой 65 артиллерийских систем агрессора. На Покровском направлении интенсивность атак агрессора остается самой высокой, говорится в дневной сводке генштаба. Ранее британская разведка сообщала, что в мае средние потери личного состава армии РФ остаются более 1200 человек в день. Тем временем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не приедет на саммит мира в Швейцарии 15-16 июня. Вместо него в страну будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Однако Джон Кирби, координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что отсутствие Байдена на саммите не означает снижение поддержки Украины. Так что сегодня мы поговорим, пойдет ли агрессор западнее на Селидово и Покровск или решит двигаться на юг Курахово. Чем грозит для ВСУ возможная потеря Карловки? Ни о чем говорит отсутствие Байдена на саммите мира. Сегодня с нами будет Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж». Также Владимир Копчак, военный эксперт-аналитик Центра стратегического анализа Грузия, руководитель Южно-Кавказской филии Центра исследований армии конверсии и разоружения. Также Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Для тех, кто нас слушает, я его повторю. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как вы можете сказать нам спасибо. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На юг от Бахмута повторился штурм Клещеевки. И это единственный участок, где, по данным украинского командования, РФ проявляла активность. Западный край Донецка. Основной натиск российских войск сосредоточен сейчас на Авдеевском участке. Штурмуют возле Новоалександровки, Сокола, Новоселовки 1 и Птичьего. Дипстейт фиксирует продвижение агрессора под Карловкой. На Маринском участке россияне продолжают давить в Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке отбита атака на Степовую Новоселку. Идет бой под Синьковкой. На Лиманском участке генштаб фиксирует попытки войск РФ приблизиться к Ямполю, но называет ситуацию контролируемой. На юге Донецкой области отбит штурм в Старомайорск, Волчанск, Липцы, Харьковская область. На направлении генштаб второй день констатирует затишье.
Несколько кадров самого напряженного направления запад от Авдеевки. Вот так выглядят штурмы возле села Соловьева. Это тот самый Очеретинский клин, который выстроили российские войска после взятия Авдеевки. На этих кадрах атаку отбивает 47-я механизированная бригада «Магура». В этом штурме БМП «Брэдли» остановила сразу два российских БТР с пехотой. Машины были подбиты, личный состав разбежался. На других кадрах, уже окраины Первомайского и Невельского, по всему периметру этого Очеретинского клина войска агрессора пробуют продвигаться. Ну и, как мы уже сказали, за сутки им удалось достичь этого возле Карловки. Это западный край Авдеевки. К нам с направления Часовьяра присоединяется Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубіж». Владимир, здравствуйте.
Добрый день, студия. Добрый день, телеглядачи. Дякую за возможность долучиться до вашего эфира.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. По сводке Генерального штаба, в предыдущие сутки единственной точкой, в которой агрессор проявлял активность на бахмутском направлении, была Клещеевка. Это южный фланг Бахмута. Но в целом и в предыдущие дни именно так было. Трудным остаются вот восточные окраины Часовьяра и село Ивановское. Что там сейчас? Расскажите нам, держатся ли силы обороны по-прежнему в Ивановском и есть ли агрессор в городской черте самого города Часовьяр?
Ну, загалом те, що мені повідомляють мої побратими, які зараз виконують задачі, які надійно тримають оборону, ситуація лишається загалом по величезній ділянці сходу, по Бахмутському напрямку загалом, то ворог не припиняє спроб просуватися, ворог продовжує обстріли. Мої побратими, справжні герої, які щодня відбивають, повторюсь, атаки ворога, і ну, ситуація лишається складною через велику кількість боєприпасів ворога, через те, що ворог так чи інакше проводить інженерні роботи, фортифікаційні роботи, так чи інакше задіює велику кількість живої сили, задіює техніку, щодня проводить логістику, щодня проводить накопичення, щодня так чи інакше застосовує величезну кількість артилерії, боєприпасів від 82-го калібру і вже не більшими 152-ми, бомбардує ближні і дальні тили. І більше того, на жаль, ворог активно застосовує свої засоби ураження, пробує прицільно під коригування, під підсвітку зі своїх БПЛА, крил, коптерів тощо. Тому ситуація по багатьом конкретним маленьким ділянкам великого східного напрямку, великого бахмутського напрямку лишається напружене так чи інакше, з певною періодичністю, не системно, але все ж таки, то в одному, то в іншому місці ворог вчиняє спроби так чи інакше просуватися. Дійсно, є певна небезпека того, що ворога є можливість швидко відновлювати свої ресурси, поповнювати, ротувати, поповнювати свої втрати за рахунок резервів, як втрати в живій силі, так і в техніці, але в більшості випадків сили оборони відбувають ці атаки по попри підготовку ворога, попри те, що ворог проводить артилерійську підготовку, попри те, що так чи інакше планує, активно проводить розвідку, активно задіює БПЛА свої розвідувальні, типу «Орлан», типу «Зала», типу «Суперкам». І незважаючи на це все, силам оборони, зокрема моїм побратимам, справжнім героям, вдається стримувати так чи інакше натиск ворога і відбивати ці спроби ворога просуватися.
Росія пыталась своей атакой на севере Харьковщины оттянуть украинские войска с Восточного фронта, так считает большинство аналитиков, но ведь для себя РФ тоже получается, что растянула фронт. Вы замечали какие-то последствия этого на вашем направлении и как это влияет на активность агрессора сейчас на Бахмутском направлении?
Хочу погодитись, що так чи інакше одна з основних задумів ворога, на мій погляд, було розтягнути сили оборони, але більше того, криється проблема для окупантів в тому, що незважаючи чи на їхню концентрацію, інакше в їхніх спробах просуватися, чим більше концентрація, тим більше їхні втрати за рахунок того, що сили оборони в більшості випадків ще на етапі накопичення розносять, ну, зокрема ж, повторююсь, артилеристи нашої бригади так чи інакше доволі багато ворожих сил, ворожої техніки, ворожих засобів, вогневих засобів подавляють або знищують ще на етапі, коли ворог планує або готується здійснювати ті чи інші дії. Відповідно, ворог зрозумів, що його спроби просування, навіть якщо збільшувати кількість особового складу, якщо збільшувати кількість техніки, це буде для нього означати збільшення втрат. Тому, відповідно, на мій погляд, ворог спробував ту перевагу в техніці, ту перевагу в живій силі використати і пробувати шукати нові і нові місця, сподіваючись здійснити якісь великі прориви, можливо, навіть сподіваючись якісь рейдові дії з великим застосуванням колон, в тому числі. Але те, що ми бачимо, сили оборони так чи інакше роблять все можливе для того, щоб не допустити швидкого великого просування на тих чи інших ділянках, де не велися або не ведуться активні бойові дії. Я сподіваюся, я вірю в наше командування, яке так чи інакше моніторить, розуміє, прораховує ті чи інші дії, має план А, план Б, план С, і на будь-які можливі дії ворога мають плани, як не давати ворогу здійснювати ті чи інші дії, які він може планувати. Але очевидно, що ворог планує використати свою перевагу в кількості, в ресурсах, в засобах, в масовості і так чи інакше спробує зменшувати свої втрати за рахунок розширення фронту, відкриття нових ділянок активних бойових дій. І на тих ділянках, де зараз активний контакт триває, так чи інакше пробує шукати слабкі місця. Але знову ж таки кажу, зокрема на ділянках нашої бригади хлопці, військові, мої побратими, які зараз виконують там задачі, вони роблять все можливе геройськими зусиллями для того, щоб не дати ворогу навіть найменшого шансу на просування.
Мы вчера смотрели впечатляющие видео прорыва эвакуационной машины «Макс-Про» в Часовом Яру. Это была работа 225-го отдельного штурмового батальона. И на вот этих вот кадрах хорошо видно, насколько эффективна западная техника, поскольку она выдерживает взрывы возле своих бортов, ну, вплотную почти. Из вашего опыта, вот эти вот западные образцы техники, они действительно настолько выносливые в бою?
Мы маємо говорити, що кожна одиниця іноземної техніки, яку нам надають західні партнери, західні союзники, так чи інакше, це те, що збільшує бойову готовність, збільшує бойові можливості сил оборони. І будь-який засіб логістики, броньований, вогневого ураження, так чи інакше, посилює сили оборони. Можна дискутувати щодо позитивних і негативних технічних якостей, але загалом ТТХ західного озброєння, воно є краще, воно краще підготовлене, і це не дивно, адже Радянська імперія, готуючись фактично до Третьої світової, до захоплення цілої Європи, цілого світу, робила ставку на масовість танків, на масовість артилерії, на масовість піхоти, і вони так чи інакше всією своєю тактикою не задумувались про те, що мають берегти життя своїх радянських солдат, і в принципі використовують і використовували в підготовці ту тактику, яку започаткували ще криваві диктатори і маршали типу Жукова тощо. Західна ж техніка в першу чергу побудована і створена для того, щоб берегти життя кожного солдата. І відповідно, ну, зокрема, для нашої бригади є найбільшим пріоритетом це зберегти життя кожного українського солдата, кожного українського військового і героя.
Владимир, последний вопрос. Сейчас в Украине развивается рекрутинг. Многие бригады призывают гражданских идти именно в выбранные подразделения, а не наобум через военкоматы. Вместе с тем, у людей, которые все полномасштабное вторжение пребывали в тылу, все равно существует много страхов, связанных вот с процессом мобилизации сейчас. Что бы вы могли посоветовать им? И, в общем, приходят ли к вам сейчас новые люди?
Я можу сказати, що більшість лякалочок розповсюджують вороже ІПСО, п'ята колона пропагандистів, вона нікуди не ділася, вона так чи інакше веде свою підривну діяльність, і ми можемо це розуміти, що в тому числі в інформаційній складовій цієї війни нікуди не ділося, і ніхто не казав, що буде просто, тому ми маємо чітко говорити, розказувати людям правду, а правда полягає в тому, що, ну і зокрема і в нашій бригаді, повторююсь, по-перше, ми закликаємо чоловіків, хлопців, добровольців, взагалі всіх, хто бажає долучитися, долучатися до нашого колективу добровольців-побратимів. Ну, зокрема, я можу агітувати і чітко казати, що ми запрошуємо в підрозділи артилерії, в підрозділи артилерійської розвідки, в підрозділи пілотів БПЛА для ведення розвідки і коригування вогню, де є фахова підготовка, де, знову ж таки, командири підрозділів так чи інакше дбають про свій особовий склад і, знову ж таки, де кожен до кожного ставиться як до побратима, один за всіх і всі до одного, плеча до плеча, кожен підрозділ, кожен рід військ, кожен підрозділ діє як один злагоджений механізм для того, щоб максимально ефективно виконувати ту задачу і зробити так, щоб не було втрат українських героїв. Ми маємо говорити про те, що підготовка в силах оборони і в Національній гвардії, вона на висоті, що готують хлопців, готують військових, незалежно від роду військ. І це є сильна сторона. Більше того, так чи інакше, в нашу бригаду щодня зголошуються нові і нові добровольці, які розуміють свою відповідальність за те, що треба захистити нашу батьківщину, захистити своє майбутнє, адже іншого вибору, іншої опції, іншого шляху немає, і ми маємо закінчити цю війну якомога швидше.
Владимир, спасибо большое, что были с нами. Это был Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубіж». Мы говорили о направлении на Часовом Яру. Спасибо. Надеемся, увидимся еще в наших эфирах. Украина поразила FPV-дронами колонну военной техники на территории России. Этот удар сначала показывали российские Z-каналы, но потом видео геолоцировал проект Deep State. Событие происходит в Курской области, возле села Свердликово. Это буквально 1-2 километра от границы с Сумской областью Украины. В колонне находились грузовики, тяжелой техники здесь не было. Однако сами удары были очень точными. Сначала поразили машины в голове и хвосте колонны, а потом, когда машины рассредоточились на несколько целей, было и в поле. Потерь в личном составе у российских военных нет. Российские военкоры назвали этот налет буквально расстрелом целой колонны и раскритиковали российское командование за передвижение и стоянки вот такими вот колоннами днем в приграничье. Мой коллега Марьян Кушнил смог побывать на Волчанском фронте вместе с бойцами РДК. Их туда перебросили с первых дней наступления российских войск на севере Харьковской области. Они воюют там вместе с белорусами и другими бойцами иностранного легиона.
Если глобально, почему я приехал, это потому что я не хочу допустить в Украине то, что происходит в России. Вот.
А что в России происходит?
Ну, это так, как мы называем это красной чумой, тоталитаризм, вот, геноцид русских, вот, ну, в данном случае украинцев.
24 февраля, на самом деле, я даже 22-го, наверное, с друзьями, когда общался, когда была история про признание ОРДЛО и так далее, я уже говорил то, что, скорее всего, так и будет. То есть, я, ну, вот когда люди говорили, что это сюрпризом было, мне это казалось прям самым логичным, что вообще могло произойти, исходя из действий власти. Ну, это, конечно, типа ужасная ситуация, то есть просто то, что это началось, ну, продолжилось по факту. Но вполне ожидаемое просто. Я примерно этого и ожидал все время, то есть войну с Украиной со стороны Путина.
Чому ти вирішив їхати в Україну воювати?
На самом деле, очень множество причин. Одна из них – то, что я не поддерживаю путинский режим, я не поддерживаю режим Лукашенко. И я понимаю, что если Путин все-таки захватывает Украину, дальше идет Беларусь, и Россия становится очень большим государством. И что может быть после этого, последствия тяжело представить даже. Поэтому я подумал, что я хочу как-то помогать, а из Беларуси помогать, к сожалению, финансово это запрещено, то есть это попадает под уголовную статью. А если уже ехать в Европу и помогать оттуда, то почему бы уже не приехать помочь так?
Я верю в то, что когда умрет Путин, будет так или иначе какие-то изменения. Я не верю в то, что у Путина есть какой-то скрытый преемник, а даже если он есть, то я просто не считаю, что вся история с этим преемником развита в достаточной степени, чтобы не было никаких конфликтов, никаких происшествий при смене власти. И, кроме того, когда Ельцин сменял Путина, не было никакого недовольства, не было никаких сил, которые могли бы в это вмешаться. А сейчас есть мы, есть Украина, есть еще очень много акторов, которые заинтересованы в том, чтобы сместить номенклатуру, которая сейчас находится у власти в России. Так что я думаю, мы просто воспользуемся этими возможностями и так или иначе дестабилизируем ситуацию.
Я думаю, что в какой-то момент люди, помимо того, что на смену национальностям пришел советский человек, собранный из большого количества народов, и, естественно, все вырастали, все народы, да, там, взрастали за счет русских, мне кажется. Вот. И, ну, русский это такой навоз, да, сейчас в России, на котором произрастают другие. То есть, если мы посмотрим, Чечня, дотационный регион, забрали в Мариуполе Азовсталь завод, забрали Вимбельдан в России после национализации. Вот. Почему это происходит? Советский человек и люди променяли мнимый комфорт, золотую клетку, если касается Москвы, Питера, на какие-то свои права. Вот. То есть понятно, где у тебя больше свобод, там и больше ответственности. А так все передали насилие государству, и оно им злоупотребляет теперь.
Вот. Возможно ли бороться в России за свободу, и как, Как это?
Да нет, конечно. Конечно, нет, потому что все, что могло быть сделано, уже сделано. Да, то есть и пример Алексея Навального показывает, что власть не будет останавливаться и будет все только хуже. И, честно говоря, мне не очень понятна его такая мученическая смерть, которую он хотел сделать, да, там, чтобы обратно прилетел в Россию и прочее. Вот. Ну и как любой представитель русского добровольческого корпуса, я вижу единственное возможное противостояние – это противостояние с оружием.
По поводу того, цель не цель, это все-таки метод. То есть цели у РДК, они в Москве находятся. Нам все остальное – это метод. Заходы в Белгород, в другие регионы. Все это нужно для того, чтобы полностью свергнуть власть Путина и установить приемлемый режим для жизни и вернуть себе дом. Мы следим за передвижением противника, смотрим, чтобы он не зашел за какие-то рубежи, предупреждаем ВСУ и другие подразделения о том, что он куда-то движется, чтобы они могли подготовиться и отбить нападение. Корректируем артиллерию и так далее. Сейчас не идет каких-то активных боев в Волчанске, все стоит на своих рубежах, сейчас идет именно артиллерийская война скорее. То есть именно что горячая фаза наступления остановлена.
Ты живой?
Да. Надо эвакуироваться отсюда, да, после обстрела.
А я взагалі при вході сиділа. Прикольно так.
Буквально кілька годин тому по нам прилетів КАП 250 чи ФАП 250, ну хата вся горить, все просто знесено чертям. Хлопці працювали, благо всі цілі, не ушкоджені. Будемо евакуйовуватися звідси.
Дальше будет важная информация для тех, кто смотрит нас в оккупации. Российские спецслужбы создают клоны чат-ботов украинских спецслужб в Телеграме. Копии трудно отличить, а по ошибке, написав туда, можно вручить свои контакты прямо российским силовикам. На что нужно обращать внимание, дальше в сюжете моих коллег Татьяны Якубович и Натальи Неделько.
Вместо СБУ пишешь прямо в ФСБ. Российские спецслужбы создают фальшивые чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры в Телеграме. Например, головный бот разведки. Вот настоящий, а вот клон. Е-ворох. Вот он сам, и вот подделка. Stop Russian War. Вот настоящий, а вот не совсем копия, но похожая. В ГУР Минобороны Украины считают, что так Россия пытается выявить людей, которые помогают украинским спецслужбам с оккупированных территорий. Ведь, например, Е-Ворох помог выявить уже не одну дислокацию войск агрессора. Как определить фальшивку? Иногда поддельные чат-боты могут содержать ошибки в описании или адресе. Например, official с одной F. Или здесь ГУРМУ Украине вместо Украины. Но это не гарантия, потому что если все классно и профессионально сделано, вы не сможете отличить настоящий аккаунт от клона, говорят киберэксперты. Чтобы не ошибиться, лучше всего сделать так. Сначала открыть официальный сайт органа, который вам нужен. СБУ, ГУР, Министерство цифровой трансформации. А потом уже по ссылке перейти на Telegram-бот. Там, кстати, будут и другие способы связи. Не забывайте и то, что если вы передаете информацию украинским военным, фототехники, например, их нужно потом удалить не просто из галереи, а из корзины, кэша Телеграма и кэша телефона. Сейчас в Украине вообще дискутируют о том, не стоит ли заблокировать Telegram. Мессенджер российский и потенциально опасный. Но именно им удобнее всего пользоваться жителям оккупированных территорий, так как безопасный сигнал может при обыске вызвать подозрения спецслужб РФ, а многие другие мессенджеры в оккупации просто заблокированы.
С нами на связи Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа Грузии, руководитель Южно-Кавказской филии Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, уважаемые зрители, приветствую, коллеги.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Знаю, что вы небольшой фанат обсуждать фронт, но, тем не менее, месяц назад в нашем эфире вы предположили, что силы обороны ожидают трудные времена вплоть до осени. Изменилось ваше мнение на этот счет или нет?
Мой нефанатизм обусловлен тем, что, находясь в Тбилиси, не совсем корректно и этично некоторые вещи обсуждать. И тут, я думаю, есть о чем поговорить в нашей южно-кавказской песочнице, что происходит. Но ничего не банального по этому поводу, не будучи военным экспертом, я не скажу. На самом деле Российская Федерация пытается растянуть силы обороны Украины. Можно с аккуратной долей уверенностью говорить, что Харьковская ихняя эпопея с точки зрения окружения Харькова и так далее ситуативно, подчеркиваю, захлебнулась. Вот сейчас ключевейший момент на повестке дня, это он связан с так называемым разрешением, тема которой в плюс и минус в информационном поле уже, честно говоря, достаточно достала. Вот это с разрешением наносить удары по российской территории образцами вооружений, которые целый пул наших союзников нам предоставляют. Почему я акцентирую внимание на Харькове, это важно понимать, потому что люди в Харькове непосредственно и по всей Украине по ходу нервничают, закрыть небо над Харьковом и так далее. Но тут есть банальный пример, чтобы развернуть хотя бы одну систему Патриот в районе Харькова. Это технически невозможно сделать без нанесения предварительных ударов по группировкам и позициям врага на российской территории приграничной, потому что Харьков и, соответственно, зоны разворачивания систем ПВО находятся в радиусе поражения банальной ствольной артиллерии. В этом связи уже есть спорадические новости, весьма и весьма позитивные, что ряд ударов уже нанесено, и это вселяет определенный аккуратный оптимизм, что именно на этом участке силам обороны будет сейчас полегче.
Это можно назвать новым этапом в войне? Что это меняет? Вот разрешение бить по военным целям на территории России?
Нет, это нельзя назвать новым этапом, потому что, тут же понимаете, опять почему актуализировалась эта тема именно с Харьковом. Назовем так, в небе и по земле коллективные бобры, это наши беспилотники, они достаточно системно и сейчас не только работают по территории России. Вот последняя информация, достали 1800 километров, это станция предупреждение о ракетном нападении «Воронеж», помимо нефтеперерабатывающих предприятий, это в Орске, в Татарстане. Вот, то есть, в принципе, вопрос бить по территории Российской Федерации, Украина, силы обороны Украины решали как могли. Запрет применять определенные системы западных вооружений по территории врага, он присутствовал. Я не буду по принципу «не навреди», как с двумя странами, например, обстоят дела по применению конкретно или там по номенклатуре целей тех или иных вооружений. Мы не будем об этом распространяться, но эта тема раньше не была актуальна. Почему? Потому что глубина, например, ударов по Крыму, Украина достаточно системно выносит не только надводные корабли и цели, а и военную инфраструктуру на территории временно оккупированного Крыма. Дальше, грубо говоря, Донецкая область, Луганская область. То есть глубина 150-180 километров, 100 километров. То есть для западных вооружений целей хватало и на оккупированных территориях. Кардинально поменялась ситуация с Харьковом, то есть ответное нападение на Харьков. Сейчас угроза там, на Сумскую область или на стыке между Харьковской и Сумской областью. И поэтому, например, в 2022 году такого массового применения КАБов или ФАБов российских не было. И сейчас решение вопроса защиты этих территорий, города Харькова, Харьковщины, упирается в то, чтобы бить на глубину банальных, логистическую глубину, тыловую глубину построений врага. Поэтому вот это разрешение, оно не кардинально меняет, это вопрос здравого смысла. Если мы воюем, соответственно, нас партнеры поддерживают, это было вопросом времени. Вот. Российская Федерация, как ни странно, склоняя Украину и союзников, и мир в целом к некому мирному соглашению, неприемлемому для Киева, но приемлемому для Москвы, она опосредованно, помогает слово неправильное, допустим, Украина наносит по военным объектам территории, Российская Федерация, желая склонить переговоры, убивает мирных жителей в Харькове. Там кейс с эпицентром все помнят, но далеко не только. получаем обратные эффекты, получаем, к сожалению, с опозданием, к сожалению, недостаточно, ну, опять же, беспрецедентная помощь, и война выходит на новый виток, и мы сейчас переходим в фазу, когда условные атакамсы, но не только, будут наносить удары по территории противника, и я бы на самом деле зрителей призвал бы спокойнее относиться как к паническим реляциям, так и сейчас, когда рефлексия поменялась уже на, скажем так, на некий оптимизм, там, что только по Харьковской области, вернее, по Белгородской там, или Курской, в приграничных районах можно бить и так далее. Спокойнее ждем официальную информацию. Ну, все только начинается, на мой взгляд.
А что можно было бы назвать в таком случае симметричным ответом на удары России по территории Украины? Вот то разрешение, которое получили от США, и, в общем-то, результаты уже применения первых хаймерсов по территории Белгородской области, по военным объектам, это можно уже называть симметричным ответом или нет?
Украина никогда не будет воевать в парадигме симметричного ответа, потому что мы не воюем с мирным населением. То есть прямой симметрии никогда не будет. Вот. А то, что вы вот уже назвали, ну, это, в принципе, уже этот процесс развивается, потому что, ну, у нас, например, нет баллистики пока. Вот там по крылатым ракетам есть один из вариантов, что порт Кавказ, силы обороны Украины поразили нашими же системами вооружения, известными как «Нептун». То есть в сегменте крылатых ракет ведется работа нашей оборонки и так далее. Я совершенно не удивлюсь, но я сейчас не могу сказать, когда и придем ли мы к этому, если в Украине появятся там условные аналоги «Томагавка» или непосредственно «Томагавки» будут переданы. Вот это будет уже новый этап войны, но, повторюсь, я совершенно этому не удивлюсь, потому что все, ну, грубо говоря, помимо угрозы непосредственного применения тактического ядерного оружия, Кремль использовал весь арсенал, который у него присутствует, конвенциональный, по Украине, вот, а нам есть куда расти. То есть сейчас ждем авиацию, то есть тут пресловутый F-16, ждут как панацею, он быстро не станет геймчейнджером. Там, опять же, вся вот эта информационная трескотня, что страна XY разрешает применять самолеты по территории России, кто-то думает, но все, что упирается в номенклатуру вооружений, это в основном про Соединенные Штаты, но не только. Ну, посмотрим, опять же, тут же главное соблюсти, поскорее хотелось бы, но соблюсти фактор внезапности для противника.
А как Россия будет реагировать на вот этот новый виток?
Ну, Россия будет, как местные штурмы, вот Россия будет воевать, пока сохраняется конструкция Кремля, властная конструкция в Кремле сейчас там с Путиным как вывеской, вот и так далее. То есть, понимаете, выживание в этом режиме, оно замыкается исключительно на продолжение войны. Они рассчитывают, что получится склонить на капитулятивный сценарий Украину, как минимум замерение, чтобы потом подготовиться дальше шатать, и в зависимости уже, как будет развиваться ситуация внутри Украины. На мой взгляд, это потенциально разброд и шатание внутри украинского общества остается для них сейчас главным активом. Вот, то есть сломать логику Кремля в войне можно только силой. Нет никаких сомнений по этому поводу. И, ну, вот те тенденции, которые я вижу, тут информационное поле шум живет своей жизнью, а реалии войны развиваются, в принципе, логично.
А у вас есть предположение, какое направление станет в центре фокуса России во время вот этой летней кампании, которая сейчас начинается?
У меня такого предположения для публичного оповещения нет.
Хорошо, услышали вас. Тогда давайте поговорим больше, наверное, такой международной теме. Вы говорили также о том, что вряд ли там будет Россия как-то использовать другое оружие, например, там не дошло еще дело до ядерного, но вот видим, что изменилась позиция у канцлера Олафа Шольца. Он убежден, что разрешение Украине применять переданное Германии оружие по территории России не приведет к эскалации и необходимо Киеву оно для обороны. Как вы думаете, почему, что случилось, что Шольц передумал, и действительно ли не приведет это к эскалации какой-то?
Ну, я хочу извиниться за сумбур и повториться, может, был некорректен. Я сказал о том, что Российская Федерация все, что можно, уже применила конвенционально по Украине, за исключением ядерного оружия, тактического, и ну, пока остальным только пугают Запад. То есть вся номенклатура, что у них есть, она применяется. И их проблема состоит в том, что, например, насколько я понимаю, китайский трек переговоров Вашингтона и других наших западных партнеров, он состоит в том, что Китаю уже дали понять, вот что при нынешней поддержке Пекина, со стороны Пекина, Москвы, у России будут, ну, грубо говоря, через 5-6-7 месяцев очень большие проблемы. И Китай настоятельно советует не поднимать вот градус этой поддержки и масштабы этой поддержки. На мой взгляд, Пекин к этому не прислушается, и мы придем к тому, что
уже... А почему не прислушается, как думаете?
Ну, потому что он является идеологом этой войны. С февраля 22 года и накануне. У нас просто времени не хватит, если эту тему развивать. Просто очень много аналитических линий заводят в тупик китайскую линию, на мой взгляд, когда считают, что он может как-то выступить конструктивом и так далее. Вот. Его очень сильно подвела Украина, Пекин, то, что за две недели или там... за 2-3 дня в первой половине 2022 года не упало. Вот сейчас подвижек со стороны Китая, что он как-то кого-то к чему-то склонит, ну, на мой взгляд, абсурдно, потому что вот точно так же, когда говорят о том, что Россия полностью зависима от Китая и так далее, ну, на поле боя нам ничем не легче от того, что мы воюем с полным вассалом Китая, который оставляет только инструментарий, которому этого вассала в лице Российской Федерации банально не жалко. Это надо понимать. Вот. Что касается реакции Шольца на разрешение, ну, пал последний оплот. Ни для кого не секрет, что там и по теме Таурусов, авиационных боеприпасов, это аналогов британских или европейских Storm Shadow и Скальпов ракет, пока еще по результатам ударов нет решения, что эти системы будут предоставляться, но Германия, помощь Германии, насколько я понимаю, она акцентирована по системам ПВО. Вот. Аналогам европейских патриотов, то есть там IRIS-T и так далее. И собственно, патриотов, которые находятся в распоряжении Бундесвера. И тут важный момент, опять же, нельзя скатываться в абсурд. Если мы говорим о противовоздушной обороне приграничной Харьковской области, включая Харьков, ну, а как можно работать по целям, по авиационным целям, системами ПВО, не на территории Российской Федерации? Кстати, прецеденты уже были, там опять же была разная информация, разные версии, вот, то ли западным вооружением, то ли модернизированными нашими позднесоветскими разработками. Вот, помимо того, что мы сбивали самолеты дальнего радиолокационного вооружения, они не применяются сейчас, А-50. Ну и были несколько прецедентов, когда самолеты сбивались Курской, Брянской, Белгородской областями. Поэтому опыт наработки есть. А с партнерами, ну, у нас нет других партнеров. Без них мы бы закончились уже.
Получение американских баллистических ракет «Атакамс» с дальностью действия 300 километров означает, что теперь Украина сможет поразить любую цель в оккупированной России Крыму, пишет издание «The Economist». И вот «The Economist» отмечает, что первой проверкой вот этого стратегического успеха украинской компании в Крыму может стать это лето, когда российские отдыхающие обычно направляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если отдыхающие, пишет «The Economist», решать не ехать на полуостров, это будет плохим знаком для Путина. Как вы думаете, какие перспективы? Действительно не поедут в этом году россияне отдыхать в Крым, то из-за того, что вот есть такая угроза применения американского оружия?
Ну, смотрите, я опять же в этой спиче и в подводке не понимаю, почему притянут Крым в странной логической логике по целям, по территории Российской, к целям по территории Российской Федерации. Напомню, что вопрос политического решения, что в этой связи Крым — это Украина, и, соответственно, Украина имеет возможность. И ну, логика здравого смысла говорит о том, что даже в этих торгах бьем по России или не бьем, всей номенклатурой, присутствующей у нас, бить по территории Крыма никто не запрещал. Тут же стоит вопрос, в принципе, давали нам или не давали, пока не давали, атакамсы с дальностью 300 километров. Вы не забывайте простой момент, чтобы стрелять с 300 километров по Крыму или куда бы то ни было на оккупированных территориях, это вопрос безопасности наших позиций, с которых мы стреляем. То есть это, грубо говоря, как окопам не надо подгонять там, на 160, на 140, там, на 80 километров от Акамса, а тут 300. Точность, в принципе, та же самая. Что касается Крымского моста, вот отдыхающие и так далее, ну, я тут прямой привязки не вижу, и, ну, тут мои бесплатные консультации по психиатрии никому не нужны. Если там кто-то еще в этих условиях поедет в Крым, ну пусть едет. Вот я не считаю это каким-то фактором там, для Путина, для войны или для наших боевых действий. Потому что удары потенциальные по Крыму, пока, ну, по Крымскому мосту, извините, вот прецеденты уже были, наносились и с моря, с воды коллективные, там Сима-Люк и так далее. Вот, и авиационные апробированы были системы Storm Shadow и не только с авиационных платформ. Уничтожение Крымского моста, на мой взгляд, сейчас банально упирается в накопление ударной мощи и в приоритетность по номенклатуре целей. Потому что виды на этот мост...
А он в приоритете быть... сейчас еще, мост?
А я доверяю здесь командованию силам обороны Украины. Мы можем рассуждать все, что угодно, но ситуация может развиваться таким образом, и ситуация на фронте по освобождению оккупированных территорий может прийти к тому, что Крым проситься будет быстрее, чем Луганск или Донецк. И там возможны разные варианты, пусть по этому мосту, грубо говоря, убегают при определенных раскладах. Это я сейчас фантазирую к тому, что я не считаю, что разговоры о приоритетности в публичной среде, они как-то релевантны или полезны. Настанет время, вопрос его уничтожения – это вопрос времени и накопления ударного потенциала. Так вижу.
Да, вот так же в этой статье и сказал Бен Ходжес, старший советник НАТО по вопросам логистики. Он сказал, что украинцы уничтожат Крымский мост тогда, когда будут готовы. Ну, собственно, то, что мы только что с вами и обсудили. А мой последний вопрос будет касаться саммита мира. Вот стало известно, что президент Джо Байден не приедет. Вместо него страну будет представлять вице-президент Камала Харрис, а также Джейк Салливан. Что это значит, отсутствие Байдена? Насколько оно важное и насколько близко к сердцу его нужно принимать?
В моей системе координат это не значит ровным счетом ничего. По весу и Камала Харрис, и Салливан, они, на мой взгляд, в логике Соединенных Штатов, где не водитель ведет машину, а наоборот, если эти персоналии будут присутствовать, ну, на мой взгляд, выше некуда. Так считаю.
Спасибо большое. С нами был Владимир Качак. Мы же продолжим еще тему ситуации с саммитом мира, а именно отсутствие Джо Байдена на нем. К нам присоединяется Мария Ульяновская. Здравствуйте.
Витаю вас.
Давайте обсудим. Вот в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не приедет на саммит мира в Швейцарии 15-16 июня. Вместо него страну будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Почему все же не будет Байдена? Расскажите нам, пожалуйста, и насколько важным было бы его присутствие?
Загалом Україна запрошувала понад 160 країн на цей саміт миру, і тих, хто підтримує позицію України щодо миру, і тих, хто не підтримує. І це було створено для того, щоб країни могли поділитися своїм баченням щодо того, як має виглядати структура миру, система миру після закінчення цієї війни. Ми знаємо, що 107 держав вже погодилися на участь у цьому саміті, більш ніж 45 будуть представлені на рівні глав держав. І Україна наголошувала, що для України було дуже важливо, щоб Сполучені Штати на цьому саміті представляв саме президент Джо Байден, оскільки Сполучені Штати є лідером у підтримці України, є лідером у підтримці і допомозі України, є лідером західного світу, який протистоїть російській тиранії. І тому було важливо, щоб був саме президент Байден, для того, щоб було визнання цього саміту на найвищому політичному рівні, як казали в офісі президента. Джо Байден уже досить давно мав запланований захід на цей самий день у Каліфорнії. У нього запланований захід зі збору коштів, зустріч із виборцями за участі колишнього президента Барака Обами та голівудських зірок Джорджа Клуні та Джулії Робертс. І ми говорили з експертами, які кажуть, що для України насправді важливо, щоб президент Байден був тут, а не на саміті миру, для того, щоб він займався своєю передвиборчою кампанією, для того, щоб він знову виграв вибори, які цього року будуть у Сполучених Штатах, тому що Джо Байден уособлює собою цю підтримку Сполучених Штатів. Україна знає, що Джо Байден підтримує Україну. Якщо виграє Дональд Трамп, то Україна нібито не знає, чи буде продовжуватися ця підтримка. Тому для України важливіше, кажуть експерти тут у Сполучених Штатах, щоб Джо Байден займався своєю політичною кампанією. А ми знаємо також, учора оголосив Білий Дім, що на саміт миру від Сполучених Штатів поїде віце-президентка Камала Гарріс та радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Це є насправді теж дуже високий політичний рівень, адже Камала Гарріс є другою після президента Сполучених Штатів. Якщо з ним щось трапиться, то саме вона буде президенткою. Ну і також радник з нацбезпеки Джейк Саліван був присутній на усіх зустрічах щодо саміту миру, щодо врегулювання питань безпеки, щодо гарантій безпеки і цих договорів, які Україна укладає з іншими державами. Тому це є дуже логічний крок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Кремля Владимир Путин будет очень доволен, если Байдена не будет на этом саммите мира в Швейцарии. Насколько это большой плюс для Путина, что Байдена вот на нем не будет?
Ну, насправді, Україна трохи розчарована тим, що не буде Байден особисто, і вони говорять про те, що було дуже важливо показати, що Сполучені Штати зберігають ось це лідерство у підтримці України, лідерство боротьби за демократію, за свободу, за цінності статуту ООН. І те, що не буде президент особисто, показує, що для Володимира Путіна буде таким знаком, що Сполучені Штати нібито мають інші пріоритети, що насправді так і є у Сполучених Штатах. Зараз відбувається вже починає розгортатися президентська кампанія, цього року будуть вибори, тому Сполучені Штати дійсно зайняті внутрішньополітичними питаннями. Водночас ми говорили із Офісом Президента України, вони говорять про те, що на цьому саміті дуже важливо показати єдність, показати саме єдність країн демократичного світу у боротьбі проти російської агресії. Те, що Джо Байден як президент не буде присутній на цьому саміті, для України, як кажуть в Офісі Президента, це може бути символом і знаком того, що цієї єдності немає, або вона є не такою сильною, як сподівалися. І це поганий знак як для України, так і для всього світу. І про це, зокрема, ми говорили з радником Офісу Президента, який займається організацією цього саміту миру. Ми також знаємо, що Сполучені Штати продовжують свою підтримку, і про це також наголошував Джон Кірбі, що Сполучені Штати надають військову підтримку і продовжують мати Україну як пріоритет своєї зовнішньої політики. Тому Джон Кірбі сказав, що присутність Камали Гарріс і Джейка Салівана в жодному разі не є знаком того, що підтримка Сполучених Штатів якось послабилася. Просто зараз такі обставини, коли президент особисто бути, на жаль, не може.
А як взагалі відноситься в американському естеблі к этому саммиту? Какое отношение к нему? Насколько он важен?
Ну, загалом, я би ширше трошки говорила, ніж про американський естеблішмент, тому що американський естеблішмент про цей саміт багато не говорить, зокрема через те, що тут зараз важливіша тема виборів. Але цей саміт, як його позиціонує Україна і Швейцарія, цей саміт є дуже важливим в тому, щоб зрозуміти взагалі країнам, якою буде система безпеки після завершення цієї війни. Це саме не є перемовинами, і на цьому також наголошується. Не є перемовинами, закликами до миру. Це є виключно питання обговорення того, як виглядатиме безпекова система світу після закінчення цієї війни, і що потрібно зробити для того, щоб закінчити цю війну. І на цьому саміті ми знаємо, країни будуть виробляти свою позицію щодо цього, яку потім передадуть Росії. Є також країни глобального півдня, зокрема Китай і Бразилія, які сказали, що вони участі в цьому саміті брати не будуть. Хоча Україна дуже просила Китай приїхати, тому що Україна вважає, що Китай єдина, по суті, країна, яка може якось вплинути на політику Росії. Водночас Китай сказав, що він не буде, тому що Росія на цей саміт не запросила. Україна не запрошувала Росію на цей саміт, тому що, як сказав Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, немає сенсу зараз говорити ні про що з Росією, тому що Росія не дотримується норм міжнародного права, і тому зараз Росію на цей саміт не кличуть, але покличуть вже на наступний саміт, коли будуть вироблені якісь ось ці спільні позиції. І це не є дивним з історичної точки зору, тому що ми знаємо, після завершення Другої світової війни безпекову систему і переговори мирні були часто без участі Німеччини, а це були просто союзники, які домовлялися про нову систему безпеки. Ну і, зокрема, також ми знаємо, що Китай не лише не братиме участі у цьому саміті миру, і хоча китайська сторона заявляє, що вона прагне миру будь-якою ціною, що вони докладають дуже багато зусиль для цього, але насправді Китай, ми знаємо, посилює свою співпрацю з Росією, не заохочує Росію до перемир'я. І ми знаємо, що Володимир Путін приїжджав у Китай і був його там зустрічали з почестями. І однією з тем, яку обговорював Володимир Путін із Сі Цзіньпінем, був саме цей мирний саміт. І після цієї зустрічі, як розказує українська сторона, багато країн глобального півдня почали вагатися, чи брати їм участь у цьому саміті через, зокрема, тиск Китаю.
А, в общем-то, на саміті на отношения между США и Китаем?
На стосунки між Сполученими Штатами і Китаєм, звісно, впливає. Зокрема, вчора у Державному департаменті також ставили це питання, на що Меті Міллер, речник Державного департаменту, сказав, що якби Китай дійсно хотів докласти якихось дипломатичних зусиль до справедливого миру, він міг би взяти участь у мирному саміті, але Китай вирішив цього не робити. Ну, ми також знаємо, що є інші країни глобального півдня, такі як Індія, які сказали, що вони будуть брати участь у цьому саміті, зокрема й тому, що Індія хоче, щоб голос глобального півдня почули, і почули, зокрема, через представництво Індії. І також знаємо, що Сполучені Штати вже неодноразово попереджали Китай не сприяти Росії у цій війні, не поглиблювати свої економічні відносини з Росією. Ну і також заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Олі Адеємо навіть сказав, що Росія би не мала спроможностей вести цю війну без допомоги китайських компаній.
Спасибо большое, что все нам объяснили. С нами была Мария Ульяновская, журналистка «Голоса Америки». Ну, а мы же движемся дальше. На оккупированных территориях родственники принудительно мобилизированных и пропавших без вести жалуются, что оккупационные власти и военные никак не помогают найти пропавших родственников. Более того, тем, кто поднимает шум, угрожает расправой. Из-за этого многие истории остаются в тени, и люди не могут узнать о судьбе своих родственников. Подробнее мы поговорим об этом с моей коллегой Дарьей Куриной. Даш, привет.
Добрый вечер.
Что сейчас происходит с поиском пропавших без вести? Есть ли какая-то статистика вообще? И сколько человек пропало?
Статистики как таковой нет, и в этом основная трудность, потому что невозможно выяснить количество незаконно мобилизированных на оккупированных территориях военнослужащих, которые пропали без вести. Ну, в принципе, там невозможно и с гражданскими что-либо прояснить, но что касается военнослужащих родом с оккупированных территорий, то эта информация практически является секретной. И, кроме того, ни российские СМИ, ни оккупационные не сообщают ни о каких-либо моментах, как можно человека подать в розыск, чтобы его признали там пропавшим без вести, не проводится никакой помощи особенно. И, кроме того, последний раз какие-то встречи о том, что, с обсуждением, как помогать искать пропавших без вести, проходили больше года назад, когда глава оккупационной администрации группировки ЛНР Леонид Пасечник встречался с депутатами Государственной Думы России, но где они обсуждали процедуру поиска пропавших, но дальше разговоров дело не двинулось. Еще хуже ситуация обстоит в группировке ДНР, так как ее глава Денис Пушилин, он, в принципе, всячески игнорирует любые вопросы от населения относительно пропавших без вести, и из-за этого люди просто вынуждены обивать там пороги инстанций, поднимать какую-то информационную волну для того, чтобы добиться справедливости. Однако же это не всегда несет какие-то результаты, потому что родственникам мобилизованных, которые пропали или там находятся в плену, либо же они погибли, но о их судьбе ничего не известно, им в лучшем случае поступает игнорирование на их вопросы, либо же людям просто начинают угрожать, чтобы они не высовывались и не поднимали шумиху. Перейдем к более конкретным примерам. В апреле этого года в Ясиноватой в закрытом гробу похоронили военнослужащего, незаконно мобилизированного Владимира Фролова. Он был учителем игры на гитаре и непосредственно как бы мужчина имел инвалидность. Несмотря на то, что у него было предписание от медкомиссии, что он должен явиться в Ростов-на-Дону, пройти медицинское свидетельство, пройти реабилитацию после травмы, его все равно силой отправили на штурм, и его, что рассказывает его мать в момент, когда искали Владимира, предлагаю послушать.
Мой сын был увезен насильно на фронт. С третьей группы инвалидности, хотя был списан по зрению при Украине. Много хронических заболеваний имеет. Но все это имеет медицинские документы. 22.02.2022 года. Был забран воевать из музыкальной школы под видом сборов на 3 дня. Контракт не подписывал. Жетона нет. В армии его здоровье только обострилось. После ранения в 2023 году он получил ранение на старую травму. Был прооперирован. Кроме этого, приобрел очень много заболеваний. Тахикардия сердца, опухоль в почке, болезнь желудка, больная ножка. По состоянию своего здоровья он не смог выполнять боевые задания. И покинул часть. Ему не давали лечения в части и отправили в штурм. И он оставил часть по состоянию здоровья и находился на лечении в Ростове. 29 января был увезен за непонятными людьми из Ростова, так как они документы не показали. Машина была просто гражданская. В Докучаевск, а потом в Донецк, на шахту 21, где находился сначала на яме, потом в подвале холодном, где заболел двухсторонней пневмонией. И сильно обострилась боль ножки. Кроме этого, он подвергался пыткам. Его лечение не давали. Ему повесили статью за самовольное оставление части, хотя у него был отпуск по ранению, и он был на костылях, куда мы только не писали и не обращались. Но все спускалось к нам у ДНР, и военная прокуратура ДНР покрывает командование, не отвечает на мои звонки, не принимает на личный прием, хотя жалоба есть, которая спустилась с военной прокуратуры Москвы к нам. Бездействие и беззаконие продолжается, и по сей день над моим сыном. Следственный комитет тоже покрывает командование. В ДНР пришла официальная бумага, и командование к нам о том, что ему надо было пройти переосвидетельствование в Ростове, военная прокуратура тоже не знает. И покрывает все эти преступления, и следственный комитет. Как только командование узнало, что ему нужно лечение, его сразу отправили на штурм. Он не выходит на связь. Я не знаю, что с ним.
Вот. И после того, как долгое время родственники Фролова поднимали волну и там, в местных телеграм-каналах писали обращения, тело Владимира передали родственникам, однако хоронили Владимира в закрытом гробу, и родственники до конца не знают, был ли он непосредственно, как бы его останки похоронили, либо же нет, потому что не проводилась ни ДНК-экспертиза, и военные запретили вскрывать гроб для того, чтобы родственники могли удостовериться в том, что действительно они хоронят там своего сына, мужа. Но это как бы далеко не одинокая история. Мало того, что часто люди пропадают из-за того, что они там отказываются идти на штурмы, они уходят в так называемые Сочи, когда они уходят в самовольное оставление части, их все равно находят, либо же человек подвергается пыткам и в лучшем случае признают пропавшим без вести, хотя на самом деле как бы его там замучили и убили, просто скрывают информацию. Ситуация с Фроловым не единичная. Многие родственники пропавших без вести военнослужащих с оккупированных территорий не могут уже больше года, а то и 2 лет добиться какой-либо справедливости, выяснить, что происходит с их родственниками, мужьями, сыновьями, и поэтому тоже вынуждены записывать видеообращения, в которых акцентируют внимание на том, что все их какие-либо обращения военной прокуратуры либо же другие правоохранительные органы как бы отвергаются тем, что им говорят, что законы России на территории оккупированных территорий не действуют. Предлагаю послушать одно из обращений.
Они не имеют своей цели – дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. Наша цель – донести правду верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации – Путину Владимиру Владимировичу, главам руководящих структур и общественности о нарушении прав и социальных гарантий в отношении семей пропавших без вести и погибших военнослужащих воинской части, дислоцирующейся в городе Горган. Мы, матери, сестры, жены военнослужащих без вести пропавших и погибших при выполнении боевого задания в населенном пункте Новобахмутовки, заявляем о том, что командование данной части проявляет по отношению к нам и рядовому составу халатное поведение и обращение, в связи с чем личный состав данной части несет колоссальные потери. Не предоставляет информации о проведении эвакуации тел погибших и раненых из вышеуказанного населенного пункта. Не принимает никакого участия в помощи семьям погибших воинов в части захоронения и предоставления заслуженных ими почестей. Проявляет свою некомпетентность в вопросах положенных государством выплат семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих, ссылаясь на то, что Донецкая Народная Республика – это не Россия. И здесь российские законы не действуют.
Да, кроме того, еще бывают такие ситуации, как сообщают люди, что пропавшими без вести военные становятся из-за того, что российское командование дает приказы эвакуировать с поля боя исключительно офицерский состав и желательно россиян, поэтому рядовые служащие, особенно с оккупированных территорий, если они там получили ранения или погибли, они просто остаются на поле боя, их никто не ищет и не вывозит.
Даш, спасибо большое, что следишь за тем, что происходит в оккупации. С нами была моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Это все, что мы успеваем сегодня обсудить. Это было радио «Донбасс Реалии». С вами была Владислава Савкова. Напоминаю вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Найти нас очень просто. Достаточно просто написать во вкладке «Донбасс Реалии». На этом же я прощаюсь. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».